Картина дня на Радио КП.
Добрый вечер. Это радио «Комсомольская правда». И мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. В студии для вас работает Александр Яковлев. Это «Картина года». Самое важное событие уходящего года мы будем обсуждать в течение ближайших 2 часов. Вместе с вами телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вместе с нашими замечательными гостями, которые с минут на минуту появятся в этой студии. И, конечно же, вместе с ведущими журналистами издательского дома «Комсомольская правда». А вы уже услышали, и я хотел бы отдельно представить наших гостей, участники ансамбля 13 восьмых, саксофонист Иван Левченко и на клавишах Василий Алешкин. Я приветствую, ребят. А какое событие лично вам показалось наиболее интересным? Обсудим это совсем скоро. Мы начинаем. Для начала 8 800 200 ровно 9702. Народное голосование. Свободный микрофон. Какое событие лично вам в Екатеринбурге, вне зависимости от того, где вы проживаете, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ставропольском крае, показалось наиболее интересным? Ну и, конечно же, такая традиционная, надо сказать, номинация «Человек года». Вот кому бы вы отдали, скажем так, эту премию, если бы она вручалась, «Человек года». 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас. Очень хочется услышать мнение нашей аудитории. Ну, а для начала наши журналисты готовили этот эфир и спросили людей на улице, прохожих на улице, не только в Москве, в Екатеринбурге, в Иркутске. И давайте для начала послушаем, какое событие показалось наиболее важным жителям Иркутска прямо сейчас. А потом вернемся в эту студию.
У меня, наверное, этот год поделился ровно на 2 половинки. Я сменила работу, и его вторая часть года была наиболее активной, наиболее эффективной и результативной.
У меня сын женился. Потом, значит, что у нас еще было? Ну, 25 лет будет, вот в январе тоже готовимся на Бали, едем с мужем отдыхать. Дети подарок сделали, дочь. Ну и вообще, ну, у нас был позитивный, нормальный. В Турцию с внучкой слетала летом.
Во-первых, я получил новую работу, и у меня в жизни все сложилось. Нашел любимую девушку, собираюсь жениться на ней. В общем, все здорово.
Девушка познакомилась со своей. Вот это меня очень сильно порадовало.
Поездкой в Геленджик, отдыхом. Ну и всего очень много хорошего было. С наступающим вас.
Нашли друг друга, поженились, ребенка ждем сейчас.
2012 год запомнился концом света.
Я права получил.
В моем возрасте он запомнился жизнью, которую ценишь каждый день, выборами интересными, людьми интересными, работу поменяла, хотя и на пенсии. Для меня он интересный год.
И в этом году я встретил свою любовь, и я люблю ее очень сильно.
А встретили ли вы свою любовь? Ну, тоже можете с нами поделиться. 8 800 200 ровно 9702. А начнем. Ну, вот тут уже прозвучало это слово «выбор». Действительно, в этом году в России избрали президента страны Владимира Путина. Это происходило в марте. Шумно, но все же уверенно прошли выборы шумно, но уверенно победил Владимир Путин. И вот по ходу нашего эфира ведущие журналисты «Комсомольской правды» будут отвечать на вопрос, какое событие лично вам, вот в той сфере, в которой они работают, показалось наиболее важным, наиболее интересным. Ну и все же, согласитесь, правильно начать с новостей политических, и посему мнение, наверное, более чем горячих журналистов «Комсомольской правды». Они действительно зажигали в этом году в программе «Радиорубка» Владимир Варсобин и Александр Гришин. Какие события, по их мнению, оказались самыми важными в 2012 году? Давайте услышим ответы на эти вопросы прямо сейчас.
Ну, на мой взгляд, главное событие этого года – это холодная война между Россией и Америкой, которая снова почему-то началась. И началась она с акта Магнитского. И закончилась, мне кажется, совершенно чудовищным законопроектом, законом сегодняшнего дня. Это закон Димы Яковлева, запрещающий американцам усыновлять российских детей. Тем самым очень много детей останутся без семьи, но это вот эта воля наших законодателей. Надеюсь, что на этом все закончится, иначе это будет не главным событием политического года, а главным событием ближайшего десятилетия. Потому что если холодная война всерьез начнется, то это будет определять нашу дальнейшую жизнь на долгие годы вперед.
Ну, на мой взгляд, главной темой уходящего года, 2012-го, стали новые вызовы, с которыми пришлось столкнуться российским властям. Они обнаружили, почему-то нечаянно и почему-то совершенно неожиданно, что есть достаточно большая группа или социальная прослойка людей, которые критически относятся к их деятельности, критически относятся к процессам, происходящим в России. И, мне кажется, это стало совершеннейшей неожиданностью для очень многих людей во властных эшелонах. Но вместе с тем, вот главной интригой года, как мне кажется, стала, с одной стороны, проверка на вшивость и тех оппозиционных сил, которые выходили на эти акции протеста, и, соответственно, властей. Сейчас, в конце декабря 2012-го, можно, я думаю, с большой степенью уверенности констатировать, что несистемная оппозиция эту проверку на вшивость не прошла, в отличие от власти, которая предлагала и даже местами и фрагментами шла на диалог, но не получила никаких предложений, кроме как совершенно утопических требований распустить Думу, уйти Путину в отставку и абсолютно ничем не подкрепленных требований при полном отсутствии программы у той же самой несистемной оппозиции. В общем и целом, я думаю, что итоги даже не года, а итоги десятилетия, я не очень люблю Путина, говоря честно, но были подведены им в общении с журналистами на большой пресс-конференции, когда у него прозвучала мысль, что нам наконец-то, нам это стране, это людям, это гражданам, нам наконец-то надо перестать жить, стараться жить с расчетом на будущие поколения, а надо начинать жить нормальной жизнью уже сейчас всем и каждому. На мой взгляд, это главный итог.
Ну что ж, это было мнение политического обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гришина. До него вы могли услышать другого политического обозревателя «Комсомольской правды» Владимира Варсобина. Ну а прямо сейчас в этой студии появляется общественный деятель, писатель, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Хакамада. Ну, любопытно, конечно же, услышать ее взгляд на то, какие события показались ей самыми важными и интересными в этом году. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
Ну что ж, уже дежурный вопрос для нас сегодня. Какое событие вам кажется номер один в этом году?
Номер один – это президентские выборы, конечно.
Вот ваш взгляд на то, что произошло. Это большой процент, и у Путина все хорошо или наоборот?
Я думаю, что произошло очарование и разочарование. То есть большинство очаровались, что Путин возвращается, и проголосовали. Это реально большинство. Неважно, как прошли выборы, понятно, что были нарушения и подтасовки, но все цифры показывали, что реально победил. А разочарование произошло от того, что ожидали. Ожидали потепления, может, какой-нибудь новой концепции в продолжении того, что затеял Медведев в свое время. Такой более либеральный подход к взаимоотношениям с оппозицией и так далее. Но этого пока не получилось. Получилось все достаточно жестко.
В каком направлении мы двигаемся? Потому что не только хочется подводить итоги, но и в будущее взглянуть. В том ли направлении?
В каком в том?
Ну, с точки зрения политической ситуации в стране. Говорят, завинчивают все, что можно завинчивать, и мы постепенно или уже превратились, или превращаемся в авторитарное государство.
Я думаю, мы двигаемся в объятия жесткого авторитаризма и берем за это на себя огромные риски, потому что авторитарный режим, на то он и авторитарный, что главный человек, который находится наверху, берет личную ответственность за эффективность всех принятых решений. Понятно, что в огромной стране это сделать невозможно. В смысле, взять ответственность можно, но решения будут неэффективными. Если бы Путин возглавлял, например, Эстонию, тогда да, без проблем. Ее можно на машине объехать, там, всю Эстонию за 3 часа.
А что с оппозицией? Как системной, так и внесистемной?
Ну, системная оппозиция, вы имеете в виду Жириновский?
КПРФ, это Зюганов, не... Жириновский, Мирон.
Ну, Жириновский это не оппозиция. Мы уже это, по-моему, поняли по всем выступлениям последним. А Миронов и Зюганов, Зюганов особенно, прям, по-моему, все в оппозиции, знаете, как в мягком кресле, так хорошо сели. Комфортно себя там чувствуют оппозиционно, со всеми прибамбасами, со всеми удобствами. Я не считаю, что это очень серьезная оппозиция. Это скорее такие оппоненты власти, но не оппозиция. Почему? Потому что критерии, оппозиция вы или нет, это насколько вы согласны с курсом и политическим строем. Вы не готовы его свергать революционно, это не важно. Но если вы концептуально по основным ценностям не согласны, тогда вы оппозиция. Что там происходит у Миронова и Зюганова, я не поняла. А вот внесистемная, у нее тоже это серьезное событие. Она как бы на волне выборов выскочила, набралась энергии, получила поддержку и потом стухла.
Ну вот стухло или не стухло, вот об этом хочется поподробнее. Прямо сейчас к нам присоединяется президент медиагруппы «Живи», руководитель проекта «СНОП» Николай Усков. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Но тот же вопрос, события года для вас.
Мне кажется, события года прежде всего, это, конечно, Путин 2.0, которым всех обнадеживали, потом пугали. Сейчас мы видим примерно контуры развития страны на ближайшие, в общем, энное количество лет, даже трудно посчитать, ну, то есть 24-й год, скажем, да, или, может быть, еще больше.
Да не доживет.
Ну, дай бог ему, конечно, здоровье.
Да. Не доживет, доживем страна, мы. Страна да, не страна, доживет, мне в кажется, таком да, режиме, может, не распадется.
С пиздившимся принтером в голове довольно трудно жить. Мне кажется, это одно событие, да, второе событие. Если так все-таки попытаться создать некое новогоднее настроение, мне кажется, совершенно потрясающая музыка корейская появилась в этом году, Гангнам Стайл.
1 миллиард просмотров.
1 миллиард
21
просмотров.
Декабря.
Я посмотрела, я не поняла. Дикс это между... вообще, это психология интернета. Чем примитивнее, тем больше
Мадонна уже станцевала. Вместе с ним.
Генсек ООН уже станцевал.
Но вот, он кореец, это понятно. Да.
Но вот все же, мы об этом тоже, естественно, поговорим. Все же, если говорить о политике. Ирина Хакамада, я вас процитирую, внесистемная оппозиция стухла.
Пока все, да.
Вы согласны с этим?
Я согласен, что в этом году, если говорить о неком поединке оппозиции Путина, Путин, безусловно, продемонстрировал, что он не зря сидит так долго у власти и просидит, видимо, еще долго, потому что он, конечно, как политик, как стратег, очень способный человек. Другое дело, что эти бы способности в мирных целях. К сожалению, тот режим, который он сейчас создает, конечно, не принесет стране ни процветания, ни вообще не создаст страну конкурентоспособной. То есть мы, очевидно, будем терять людей, самых образованных, самых адекватных, которые могли бы много пользы принести стране. Капитал будет утекать, никакого капитала к нам притекать не будет. Инвестиционного, видите, если сейчас Познера хотят выгнать с Первого канала, потому что он иностранный гражданин, это последняя новость.
Это последняя новость такая веселая.
Это последняя новость из взбесившегося президента. принтера, да. А последняя новость из Госдумы. Они 4 фракции инициировали законопроект о лишении, значит, права иностранным гражданам выступать по телевидению, если они критикуют Россию.
Ну, это новый законопроект. Я сразу, вы знаете, у нас, может быть, у нас большое количество ярых сторонников Путина, я не могу сказать, вот что тут, один либерал, второй либерал, третий либерал. Дело в том, что мы, представители «Единой России», конечно же, звали, но удивительное дело, многие из них уже не в России, то есть даже не в Москве, а не в России.
Тут все, сидим.
Кто-то, а вот те самые западники, они, вот удивительное дело, они сегодня в Москве.
Завтра, и навсегда, не даже. Вот.
К нам обещал доехать такие представители «Единой России» Барис Резник, но надеемся, кстати, что
достойнейший человек, который последовательно голосовал против этого
против закона Димы Яковлева. Закон Димы Яковлева, он, конечно, для многих стал апогеем того, что происходит в российской политике. Ваши отношения, вот как вы после этого смотрите на Государственную Думу, на Совет Федерации и на Путина, который сегодня заявил о том, что он поддержит и подпишет этот законопроект? Ирина, команда.
С одной стороны, события невозможно, то есть экстремально несправедливы по отношению к детям. С другой стороны, это какая-то точка почти уже на вершине презрения к человеческой жизни даже ребенка. Это российская традиция. За всеми политическими решениями мы не видим ни человека, он нас не интересует. И даже, оказывается, нам все равно, что происходит с детьми. То есть все подчинено идеологии, все подчинено ненависти. Меня удивляет, что Павел Астахов упорно еще и говорит о том, что вообще уполномоченный по правам ребенка говорит о том, что нужно вообще запретить.
Очень точно сказал, что в названии его должности главные первые слова «уполномоченный при президенте». А права ребенка тут, собственно, не имеют никакого значения.
Но вот я, например, считаю, что если... Вот я вам серьезно говорю. Если сегодня русская семья с очень средними доходами, даже с помощью государства, возьмет в надежде, что дадут денежек, да, и усыновит, возьмет ребенка, например, с синдромом Дауна. Я считаю, что это решение будет абсолютно безответственное. Потому что вся ситуация в России, как нравственная, психологическая, так и инфраструктурная, не только по поводу, как детей обучать, но и как потом они будут жить, когда вырастут, она абсолютно равнодушна к таким детям. И я знаю, что американцы единственные семьи, которые не только усыновляют таких детей, а создают для них адекватные условия в стране. Они работают, они даже женятся, они детей нормальных рожают. Вот так вот. Про них кино снимают, они снимаются в кино. Россия до этого как до Марса. Поэтому нарушается право ребенка на улучшение своей жизни. Каждый ребенок от рождения обладает этим правом, если мы живем в цивилизованной
вообще
стране.
Вообще мы, собственно, с нашим наследием, когда человек был для государства, а не государство для него, и мы думали, что мы вышли из этой ситуации, что мы изменили философию нашего государства, мы сейчас вдруг опять оказываемся в этой тысячелетней России, где ты никто, где ты пыль, где ты холоп, либо лагерная пыль. Да? В России дворянин, говорил Павел I, тот человек, с которым я разговариваю, пока я с ним разговариваю. Да, вот мы опять скатываемся в ту ситуацию, от которой, казалось бы, ушли. Это ужасно тревожно. Это выглядит... Россия выглядит анахронизмом сегодня. Это пугает. Такая великая страна, такая великая экономика, великая культура просто не имеет права выглядеть так, как она сегодня выглядит.
Но вот тот же закон Димы Яковлева, 56% россиян, по данным ФОМа, поддерживают его принятие. Но, может быть, какое общество, какая страна, такая власть?
Отчасти да, но все равно поймите, что народ часто, некий материал для манипулирования политического. Очень многое зависит от воли политиков, образованных людей, там, элиты, двигать страну вперед или использовать тупость среднестатистического человека, тупость и нелюбопытство среднестатистического человека для того, чтобы создать тот режим, который они хотят создать. Да, потому что на самом деле людям можно объяснить, и они изменят свою точку зрения. А в них, наоборот, сознательно разжигают самое плохое. Да, нагнетают этого врага, которого у нас нет. Нам никто не угрожает, у нас нет врагов.
Ну что ж, прямо сейчас к нам присоединяется депутат Государственной Думы, представляющий Единую Россию, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Борис Резник. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Ну, вам отдельное спасибо, потому что многие ваши коллеги даже не в Москве и не в России, а вы к нам доехали.
А я в России.
А, ну вот я не могу вас не спросить про то, что здесь было озвучено до. Мы движемся, поправьте меня, если я ошибусь, мы движемся в темные времена, мы постепенно скатываемся в авторитаризм, и Путин, на которого были определенные надежды с точки зрения либерализации, ну у кого-то этих надежд не оставляет, и все жестче и жестче закручиваются гайки и болты. Согласны с такими тезисами?
Не совсем. Вы знаете, все относительно в этой жизни. Понимаете, дело в том, что вот мы с Ириной Мацуевной давно пришли в Думу, в 2003-м, вы еще раньше там были, да, по-моему?
Я пришла, да, в 93-м.
Да, в 93-м.
Не, ну я ушла в 2003-м.
Да, и я помню те очень смутные времена, когда наша работа сводилась к тому, что мы вымогали деньги на детские пособия, которые не платили долго-долго, там по 1.5-2 года, пенсии не выплачивали у нас на Дальнем Востоке, заработную плату. В общем, так сказать, была страшная ситуация. И то, что мы сегодня это преодолели, кто-то говорит, благодаря углеводородным доходам, которые мы получали. Другие считают, что это благодаря тому, что, в принципе, выстроили какое-то, может быть, несовершенное, но подобие власти здесь у нас, в России. Но многое изменилось, и вот этот путь за 13 лет, что я нахожусь в Государственной Думе, скажем, то, что касается конкретной зоны моей ответственности, Дальнего Востока, когда у нас было 600 миллионов рублей на всю так называемую президентскую программу развития производительных сил Востока России, 600 миллионов на 13 субъектов федерации, мы пришли к тому, что сегодня новая уже программа освоения Востока России, да, и вот только что озвучены цифры из всех источников финансирования до 2015 года. У нас будет 3,3 триллиона рублей, а до 20-го 9 триллионов рублей. И нам сегодня денег хватает, слава богу, на то, чтобы решать вопросы. Мы построили дорог за 10 лет, автомобильных дорог. 2370 километров только в Хабаровском крае. Это в 2,5 раза больше, чем за все годы советской власти. Мы сегодня имеем планы совершенно фантастический по освоению этой территории. Это второй БАМ, без писка, шума, треска прежнего, да, без патриотических призывов. Тихо начинаем проект.
То есть в светлые времена движемся. А я не могу тогда не спросить, события года для вас?
Ну, события года, год был тяжелый на самом деле, высокосный год. Событий было очень много. Если говорить со знаком плюс, это событие года, это то, что вдруг прозвучала команда. Знаете, как в Петровском флоте была такая команда «Поворот всем вдруг». Все повернулись лицом к востоку России. Вот то, что я сейчас озвучил, значит, ну, создано это Министерство по развитию Востока России. Наше с вами будущее, я имею в виду экономическое будущее, развитие страны, оно находится на Востоке по одной простой причине. Здесь системный, глубокий кризис в Европе. Сегодня у нас в Европе, если брать наше отечество, на площади в 3 миллиона квадратных километров живет где-то 124 миллиона человек.
То есть власть обратила внимание на Восток, так всерьез.
Восток, да. Вот
события со знаком минус.
Это события года.
События со знаком минус.
События со знаком минус мы не должны были принимать вот этот закон, в котором мы, так сказать, в том виде, в котором он принят сегодня.
Кстати, спасибо за вашу позицию.
Да? Да, не надо меня благодарить. Я так просто считаю, что если бы не пришпандорили к этому законопроекту детей, я бы проголосовал за этот законопроект.
Маленькая справка. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Наш сегодняшний гость, представляющий «Единую Россию», единственный парламентарий, представитель этой фракции в Госдуме, проголосовал против принятия закона Димы Яковлева. В Софеде также таких людей не нашлось. Все верно.
Тут никакой доблести нет, это моя позиция.
А вам за коллег не стыдно?
Стыдно, это мнение, понимаете? Вот что стыдиться, у каждого свое мнение, своя позиция. Моя позиция такая. Она имеет под собой почву под оплеку. Дело в том, что мы, я имею в виду, мы, это сапкоры центральных газет, которые были в Хабаровске, они сегодня все капитаны отечественной журналистики. У нас было 13 человек, партийная организация, которую я возглавлял. Это Володя Мамонтов, теперь президент «Известий». Это ваш Сунгоркин, президент и главный редактор «Комсомолки». Это Саша Куприянов, главный редактор «Вечерней Москвы». Игорь Коц, который сидит здесь, главный редактор «Советского спорта». Вот мы тогда писали заметки, сколько бандитских фондов создавали благотворительных. Обворовывали детей. То есть вот выделяют, скажем, квоты на вылов рыбы для того, чтобы помочь детям-инвалидам. Деньги разворовывают. И там, так сказать, зонтики японские, такой был анекдотичный пример. Был большой дефицит. Японские зонтики поставили в вагон для того, чтобы тоже детям помочь. Разворовали эти зонтики, деньги присвоили. Я сказал, ребят, можно до посинения писать обо всем этом. Давайте создадим один небандитский фонд. Вот такой честный-честный. Чтобы все, что собрали, шло детям. И мы такой фонд организовали, он называется «Надежда», он до сих пор работает. Фонд помощи тяжело больным детям. Мы собрали фантастические деньги по тем временам, 6 миллионов долларов. Мы осуществили 11 проектов, этот фонд. Но нам помогали, истово помогали американцы. Мы очень хорошие выстроили отношения с северо-западной медицинской командой из Портленда американской. Мы выстроили отношения с клерикальными организациями, с баптистами, с православными, с там еще была очень большая колония католическая. Вот все они брали наших ребятишек, 286 человек. Они брали самых тяжелых, они держали у себя в семьях их, они собирали деньги на операцию этим детям, понимаете?
То и сегодня американцы реально помогали?
Они реально помогали, они усыновляли детей, инвалидов. И я знаю, у нас там, так сказать, есть в Хабаровском крае один интернат детей-инвалидов. Это осколки грусти вообще. Так сказать, вот это дети, больные синдромом Дауна, церебральным параличом, детским церебральным параличом и так далее. Сегодня, значит, у них там есть уголок счастья, где американские родители присылают фотографии этих ребятишек усыновленных. Они подползают туда и смотрят, вот действительно, как живут дети в этих семьях.
Ирина Хакамада, у меня вопрос к вам. Вот, опять же, закон Димы Яковлева. Ну, на мой взгляд, чудовищный закон. Имеется в виду вот та часть, которая касается усыновления американцами российских детей. Есть и другая точка зрения. Большинство россиян считает иначе, напомню. Почему вот один человек нашелся в Госдуме, ну, я имею в виду Единую Россию, который выступил против? Почему большинство россиян поддерживают этот законопроект? Хотя вот здесь 4 человека, ну, все вроде здравы, и все вроде против, а большинство за.
Ну, всегда бывают исключения удивительные, это нормально, да, ну, бывает. А по большому счету в парламенте нет независимых партий, выстроена вертикаль власти. И каждый депутат Единой России воспринимает себя чиновником, который подчиняется указаниям высшего руководства в лице президента. Если еще в лице премьера он подумает, попробует собственное мнение иметь, то в лице президента, особенно если это Владимир Путин, прямо пошел выполнять. Поэтому таких людей мужественных их всегда мало.
Ну, вот да это... Никакого мужества. Слушайте,
нет,
вот это,
если я... бы никакого мужества, да тогда нет, там Мизулина бы проголосовала
мой
бы
ответ вот
тоже
на этот
против.
Ваш вопрос, да?
Да, я ее
предубеждение
знаю.
Предубеждение дальше от истины, чем незнание. Вот это все относятся к те, кто против, но я думаю, с предубеждением. Они просто не знают, как это происходит. Вот им говорят, что вот там за деньги, это бизнес. Был бизнес. Я выступал в «Известиях», у меня была статья, называлась «На дети в интернете», против усыновления. Я не против усыновления был, а против того, чтобы торговали детьми. Что касается, вот Ирина говорит, там, так сказать, давление. Я еще раз говорю, я вот голосую. Во многих случаях, очень во многих случаях, не так, как голосует фракция. Никто никогда на меня не давил. Я вот, например, проголосовал против того, чтобы лишать неприкосновенности коммуниста. Я, например, проголосовал против того, чтобы лишать мандата Гудкова. Гудкова, да. Я, например, по один проголосовал, было 399 человек за в Думе, за то, чтобы закон Шлегеля принять, это запрещающий без суда и следствия закрывать газеты за так называемую клевету. Я один проголосовал против, и когда по мотивам голосования было обсуждение, я под хохотки зала сказал, что никогда этот закон не будет принят во втором чтении. Запомните, вы совершаете очень большую ошибку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я поборолся маленько, подключил союз журналистов, там Кремль подключил.
В итоге не приняли тот самый.
Закон во втором чтении не был принят. Ну, поэтому каждый выбирает для себя.
Можно я продолжу?
Ну, конечно, извините, я просто это самое.
Значит, это первое, да? То есть это вот то, что сейчас было сказано, это еще хуже. Это означает, что все остальные, ничего не боясь, а прям сознательно это всю муру эту поддерживают. Второе. Почему общественное мнение в России поддерживает? Вот Николай Усков и вы сошлись на тезисе, что каждый народ достоин там своей власти. Ну, в определенной степени.
Да, да,
Это известное высказывание. Но я пришла к выводу, и мы об этом почему-то редко говорим, что каждая власть делает все, чтобы народ соответствовал ей. И поэтому понятно, что если вы прогибаете там годами идею внешнего врага в лице Америки, если, как вы правильно сказали, не раскрывается информация, что происходит реально с нашими сиротами, кто хорошие усыновители, кто не очень, когда все это замешано на вот этой... на этом патриотизме с помощью государственной идеологии манипулирования сознанием человека, то если взять дальние регионы и бедные регионы, где у людей есть там несколько каналов телевидения и все, и нету привычки входить в интернет и так далее, то идет обработка массового сознания.
Именно на поэтому... самом деле простая же вещь, да? Там
простая
в Америке
вещь,
нет ни одного детдома, да?
Конечно, там нету,
там
этого
сотни
тоже
тысяч.
Никто не знает. Поэтому, если вы подаете информацию таким образом, вы формируете нужное себе население. И оно будет сформировано, и оно будет поддерживать все, что угодно. До тех пор, пока этого населения не коснется проблема реально. Да? В семье появится ребенок, инвалид.
И они от него откажутся.
Они от него откажутся, а потом окажется, что он в этом детском доме, ну, если даже закидать туда подарками, все равно инвалид, у него нету перспектив, у него нет будущего.
Если
и будущее ему могут дать не просто деньги. Я уважаю позицию Михаила Прохорова, что если все-таки закон будет принят, он раздаст деньги. Вот поверьте мне, у меня есть огромный опыт. Не вытащите ребенка-инвалида в России даже на 40 тысяч долларов. Не вытащите. Эти деньги улетят в одну секунду, потому что нету бесплатной медицины. А тем более с этими детьми. Только ходи и плати. И чтобы, если у тебя церебральный паралич, попробуй устроить туда ребенка, чтобы он в бассейне плавал, и у него была индивидуальная гимнастика. И массаж нужно делать каждый день. И я знаю, сколько стоит этот массаж, если вы хотите профессионала. Если вы пойдете по благотворительности, удовлетворительной позиции, да, и сердобольности сделаем, да, это все будет не очень хорошего качества. Почему? Потому что их очень мало специалистов, и вытащить к себе вы его сможете, только заплатив ему деньги. Эта сфера достаточно циничная. И не надо мне ля-ля рассказывать о том, что вот сейчас мы примем закон, по которому мы дадим дополнительные денежки семьям, которые будут брать сирот. Эти денежки неадекватны той цене, которая сегодня стоит реабилитировать, вырастить, сделать ребенка счастливым. Мало того, чтобы он вырос во взрослого человека счастливого, и чтобы он был внедрен в систему зарабатывания денег, а не подачек.
Вместе с нами итоги года подводят журналисты «Комсомольской правды». Одним из самых упоминаемых в этом году стал Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». У него в этом году главное событие года – это то, что он теперь освещает деятельность не Сердюкова, а Шойгу. Ну, давайте прямо сейчас послушаем Виктора Баранца, а потом вернемся в эту студию.
Ну, тем не менее, какое главное событие? Конечно, для меня самое главное событие – то, что... Благодаря многим-многим усилиям «Комсомольской правды», ну, и моим скромным, все-таки был снят министр обороны Сердюков, и справедливость восторжествовала. Это не моя личная победа, это и победа «Комсомольской правды», которую горячими, продолжительными аплодисментами встретили миллионы наших читателей. Ну и слава богу, что пришел человек, о котором армия говорит, что хуже не должно быть. Мы его будем поддерживать, ну, до тех пор, наверное, пока он будет хорошо работать и делать полезные дела. Еще одно мое событие связано с тем, что я стал доверенным лицом президента Российской Федерации. Я поддерживал его на выборах. Владимир Владимирович сказал... Спасибо, комсомолка об этом рассказала. Мне нравится, что в этом году я, наконец, могу вам честно, глядя в объектив, сказать, что те разговоры во время встречи с доверенными лицами, они не закончат для меня бесследно. Президент меня услышал, только вчера я был в администрации президента, мне сказали, что те предложения, идеи, которые я высказал на встрече с доверенными лицами, их услышал президент. И уже по ним началась работа. Для меня, как для журналиста, это очень важно. Вообще для журналиста очень важно, когда тебя власть слышит. Это не просто власть, это глава государства, который услышал скромного солдата «Комсомольской правды». И я буду работать, чтобы наши разговоры с президентом не закончились просто разговорами. Ну и, наконец, я должен вам признаться самым сакраментальным. У меня в этом году родился внук. Я назвал его Никитой. И он будет журналистом и будет работать в «Комсомольской правде». Всех с Новым годом!
Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке. Ну вот по поводу, опять же, политики. Хочется поговорить о политике. Авторитарное государство, движемся не туда, говорит, ну, представители оппозиции с другой стороны.
А давайте вот, извините, вот чуть-чуть продолжим то, о чем сказала Ирина. Вот с ней трудно не согласиться, но вот я маленькую, можно вот какую-то реплику? Дело в том, что на самом деле мы не решим быстро эту проблему, когда запретить. Я тоже
закон считаю... Димы Яковлева, еще раз напомню.
Вот усыновление разом отрубить иностранное и оставить... В принципе, идея-то нормальная, чтобы дети оставались в России. Но, наверное, вот быстро это не сделать, я с Ириной согласен. И даже те колоссальные преференции, которые сегодня обещаны, дай бог, чтобы они, и на нашей памяти много было всяких разных обещаний. Та же Екатерина Лахова, которая занимается давно этой проблемой, там заявлений было огромное количество. Но тенденция сегодня хорошая, я посмотрел динамику. Если раньше иностранных усыновителей было больше гораздо, то сегодня это перевернулось, пирамида. Сегодня наши люди берут больше ребятишек, которые остались без попечения родителей, нежели иностранцы.
Здоровых и красивых.
Да, здоровых, правильно Ира говорит. И вот тогда надо сделать таким образом постепенно.
И сколько из них гибнут при этом, потому что это тоже важная цифра.
Это отдельная судьба каждого ребенка. Мы не можем его лишать именно сегодня и сейчас возможности стать счастливым.
Вы знаете, вот самое удивительное, какие жаркие споры это вызывает среди экспертов, самые разные точки зрения. Большинство все-таки экспертов, специалистов, журналисты также в большинстве своем выступают против. Общество, как мы понимаем, ну вроде как за. Но что тут судить, если де-факто закон принят? Владимир Путин сегодня на заседании Госсовета заявил о том, что подпишет законопроект. Я хотел бы вот вернуться к Виктору Бранцу. Сердюков, Скрынник, глава Ростелекома Провоторов, правда, по другому делу, заместитель главы Минрегиона развития господин Панов. Наконец-то Путин начал таки бороться с коррупцией. Говорят нам многие представители власти, представители партии власти. Что скажете? Вы это видите, Николай Исков?
Ну, я пока не вижу результата, да, то есть борьба с коррупцией, понимаете, даст результат, да, когда мы увидим, ну, как бы, завершенные дела. Потому что я был свидетелем такого количества, так сказать, дел, которые громко начинались и потом разваливались, что, честно говоря, я вот просто жду момента, да, когда мы увидим доказанные в суде обвинения, да, вот если мы увидим, и это будет убедительно, а не сядет какой-нибудь стрелочник или не выйдет даже и стрелочник на свободу, как это случалось уже много-много раз. Так вот, вот когда мы увидим результат, можно будет говорить о борьбе с коррупцией, потому что для нынешней власти важен процесс, а не результат. Да, важно создавать определенный пиар-шум. Я просто в этом много раз убеждался как журналист, да, я ни одного завершенного дела таки не видел. Да, вот, Владимир Путин говорил Грозно, где посадки по поводу Черкизона, где посадки? Вот и не там. Все обвинения сняты. Тельман Мардановича Исмаилов, лучший друг Рамзана Кадырова, да, и Олимпстроя. Да, собственно, что случилось? Лужков, какие нам представляли страшные фильмы, да, по телевидению? Казалось, вот-вот, так сказать, отправиться на 100 тысяч лет в тюрьму. И спокойно ничего. Читает лекции.
Анатолия Сердюкова вызвали на допрос в рамках дела холдинга «Оборонсервис». Ирина Хакаманда, вы видите борьбу, реальную борьбу с коррупцией? Вот, потому что для многих Сердюков, Скрынник, ну это такие знаковые события этого года, и вроде как паровоз поехал.
Я думаю, что дело Сердюкова связано не с борьбой с коррупцией, а с внутриклановой борьбой внутри власти.
Я скорее с этим соглашусь.
И он, конечно, совершил ошибку. Он повел себя совсем нагло. Он решил, что он закрыт. Поэтому его эти операции с недвижимостью носили прям совсем уже наглый, откровенный характер. Он очень хамил в войсках людям. Очень хамил. Его возненавидела вся военная элита. Просто невали и ночевали.
Потом он развелся Сердюкова. С дочерью Зубкова.
Он развелся с дочерью. Знаете, это вот тот самый вариант... Та же самая ошибка, что у оппозиции. Оппозиция кричит: Россия без Путина, Россия без Путина. Такое впечатление, ну хорошо, но ушел Путин, пришел Вася, вы что, теперь все уже, вам будет все равно? Так и здесь, да? Вот главное, нет Сердюкова. Вот чтобы не было Сердюкова. В свое время кто у нас был Минобразование?
Фурсенко.
Фурсенко. Главное, чтобы не было Фурсенко. До этого у нас кто был министром по социальной защите?
Голикова.
Голикова. Главное, а до Голикова был Зураб. Главное, чтобы не было Зураба. Вы понимаете, что имена ничего не решают? Но они уходят, потом приходят другие, и мы у нас с образованием, и дальше все хуже и хуже. Поэтому для меня борьба с коррупцией начинается тогда, когда идет борьба по уничтожению среды, в которой выгодно быть коррупционером. А это системная работа во всех направлениях. Это не только посадки. Да? То есть можно посадить сколько угодно людей, но нельзя же посадить всех. А если взять масштаб нашей коррупции, в это вовлечена вся страна. Вся страна вовлечена.
Борис Резник, вот вы как смотрите на все это? Это война кланов, там кто-то с кем-то не поделился и развелся, и теперь его вызывают на допрос?
Как говорил Мефистофель, я не всеведущий, я лишь искушен. Я в Третьей Думе входил в комиссию по борьбе с коррупцией. И в этой комиссии были очень приличные люди. Юра Щекочихин, Гончар Николай Николаевич, Ковалев Николай Дмитриевич и так далее. И мы истово начинали эту борьбу. Если Ирина это помнит, мы тогда вытащили колоссальные совершенно дела на министров, если даже на букву А начинать, да, Аксененко, Артюхов. Аксененко это министр, вице-премьер, и был он министр путей сообщения. Артюхов министр природных ресурсов. Адамов министр атомной энергетики, Вавилов замминистра финансов и так далее, и так далее. Можно множить этот список. Ну, доказаны были, их вина была доказана. Аксененко умер в изгнании, к сожалению, он уехал, ему дали возможность уехать на лечение, он действительно, видимо, был болен, он умер. Артюхов, два уголовных дела лопнули, никто не расследовал. Хотя там явно совершенно вот убийство Цветкова, связано с рыбой там и прочими делами. Все абсолютно на виду было, прикрыли уголовные дела. По Адамову, ну, посидел он в Америке, здесь посидел немного, дело прекратили. Все получается, знаете, как у Салтыкова-Щедрина. От него ждали, от градоначальника великих злодеяний, он Чижика съел. Вот мы едим Чижиков. И сегодня, когда объявляют вот эти вот большие громкие дела, да, ну, возникает вопрос, а что дальше? Если вы прокукарекали, вот взяли там Васильеву, ближайшая связь министра обороны, обязаны немедленно, в принципе, даже по тем фактам, не говоря ни о чем другом, о халатности, он эти кадры подобрал, да? Но на его изумленных глазах происходили эти колоссальные совершенно злоупотребления. То есть он косвенно, эвентуально, как говорят юристы, он становится соучастником этих преступлений. Понимаете? Уже не углубляясь в суть дела, сказать, была у него личная заинтересованность, не было личной, они разрушили ведомство. Ведомство, которое должно быть на особом таком попечении у всей страны и особенно у руководства страны. У премьера, у президента. Это оборона. Это стать особая, когда контролирующие органы должны пригляд осуществлять постоянные, военная прокуратура, контрразведка военная, значит, всякие разные прочие структуры.
Сегодня вы этого не видите.
Ничего не видим, понимаете? Вот я убежден, что все это завершится, ну, вот, знаете, опять-таки, у Николая Алексеевича Некрасова. Есть строчки такие: «Бичуя маленьких воришек для удовольствия больших». Вот сегодня это происходит, бичуют маленьких воришек, а те, кто наверху...
Они по-прежнему...
Да, и они, если мы о преодолении коррупции на верхних уровнях власти такой закон не примем, настоящий, злой, конкретный, ничего мы не сдвинем.
Мы, конечно, такого нетипичного представителя «Единой России» позвали в студию. И мне кажется, для большого количества людей вы этот образ единорос разрушаете. Ну, хочется поговорить об экономике. Валерий Рукобратский...
Прошу не издеваться над моей партией. Зачем так?
Это партия большинства.
Ну, что партия большинства? Там разные люди.
И очень много уважаемых.
Они по-разному думают. И что так вдруг?
Валерий Рукобратский, редактор отдела экономики газеты «Комсомольская правда», о главных событиях и антисобытиях в сфере экономики. Ну, давайте послушаем его прямо сейчас.
Здравствуйте. Для отдела экономики самые главные события этого года. Точнее, не события, антисобытия, я бы так сказал. Главное антисобытие – не случился кризис. Все его ждали. В январе люди уже думали, что в мае уж точно долбанет. Так, что мало не покажется. Все обрушится, рубль опять обесценится. Ничего не случилось. Прожили май, наступило лето. Летом начали ожидать, что, наверное, тогда в сентябре, ну, может быть, в октябре что-то должно произойти. Нефть подешевеет, люди перестанут скупать рубли. Все начнет дешеветь, и опять все обрушится. Ничего подобного. В этом ожидании мы прожили весь минувший год. Ничего не случилось. Дай бог, чтобы не случилось и в следующем году. Ну и главное событие, которое все-таки свершилось в году уходящем, это вступление России в ВТО. Всемирная торговая организация, если никто не знает, это объединение огромного количества стран, суть этой организации – торговать между странами без всяких пошлин. По идее, товары должны подешеветь. Вот импортное шампанское, например, или машины, иномарки. Пока этого не произошло, хотя мы уже вступили в ВТО, но все надеются, что рано или поздно, спустя там 2-3 года, товары, в том числе, на самом деле, и российские, тоже начнут постепенно дешеветь. На самом деле, это очень прекрасно. На фоне большого достаточно роста цен в нашей стране, если хоть что-то наконец-таки начнет нам обходиться.
Юрий Кабрацкий, редактор отдела экономики газеты «Комсомольская правда», о самом главном в мире экономики. У нас сейчас небольшой перерыв, около 10 минут. Я с удовольствием, с почтением представляю наших гостей. Ирина Хакамада, Николай Усков, Борис Резник. Небольшой перерыв, а потом вернемся в прямой эфир. Не переключайтесь. Телеканал «Радио «Комсомольская правда».
Картина дня. На радио КП.
Вечер. Это «Картина года». С замечательными гостями, с вами, с ведущими журналистами «Комсомольской правды». Мы подводим итоги уходящего года. И, конечно же, мы поговорили о внутренней политике, но пару слов и о внешней политике, о том, что происходит на мировой политической арене. И, конечно же, специальный корреспондент Александр Коц и замредактор отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Баранов о тех событиях в мире, которые показались им наиболее важными и интересными прямо сейчас.
Одной из сквозной тем нашего отдела политики в этом году, естественно, были события на Ближнем Востоке, война в Сирии. Вместе с моим коллегой Дмитрием Стешиным мы несколько раз посетили это государство за 2012 год и в динамике наблюдали развитие трагических событий в этом государстве. Поначалу казалось, что это такой обычный социальный бунт, некое продолжение арабской весны, однако вскоре стало ясно, что в этой арабской республике разгорается гражданская война с применением всевозможных технических, военных и информационных средств. Мы были свидетелями того, как велась информационная война против этой страны и как постепенно страна подходила к финалу своему, поскольку сейчас уже становится ясно, что, скорее всего, режим Асада не устоит. И та Сирия, которую мы знали раньше, это прекрасная древняя страна с древней цивилизацией, с культурными людьми, которые абсолютно комплементарны россиянам, которые всегда восхищались россиянами и любили россиянами. Это та страна, в которой уживались различные религии, христианство, ислам, вплоть до того, что режим Асада даже спонсировал ремонт синагог в Дамаске. Сейчас, судя по всему, этому всему настал конец. Мне кажется, что развязка близка, она наступит уже в 2013 году. И боюсь, что прогнозы и экспертов, и наши с моим коллегой Дмитрием Стешиным могут быть только нерадужные. Эта страна погружается в пучину исламизма, воинствующего исламизма. И закончится это все, скорее всего, изгнанием христиан из Сирии, что мы наблюдали на примере города Хомс, который до определенного момента был единственным воюющим городом в стране. Именно из Хомса были изгнаны первые общины христиан в течение этой революции. И такая же участь, скорее всего, ожидает всю страну. Ну, а также в этом году мы освещали события, которые происходили в Египте. Это перманентно продолжающаяся революция. И буквально под конец года мы съездили туда и посмотрели, чем же все это заканчивается. Заканчивается это той же победой исламистов, которые победили на президентских выборах, которые протолкнули свою шариатскую конституцию. И уже в 2013 году будет решаться судьба Нижней палаты парламента, в которой, естественно, исламисты тоже рассчитывают на хорошие результаты. Как минимум на результат 2011 года, когда в парламенте у них было порядка 70% мандатов.
Если говорить о событиях большого планетарного масштаба, то я считаю, что таковым, конечно, стало начало функционирования таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Мы начали то, что на Западе прямо не стесняются называть геополитическим реваншем России. Восстановлением былого государства, былой державы, совсем на других уже основаниях, без идеологии, но на общности экономических, политических и военных интересов. И это событие очень испугало Запад. Я напомню, что госсекретарь, уходящий уже с своего поста в январе, госсекретарь США Хиллари Клинтон прямо не постеснялась, будучи в Дублине, заявить, что Соединенные Штаты попытаются сделать все возможное для того, чтобы остановить или хотя бы замедлить этот процесс. Они очень боятся того, что на великом евразиатском пространстве снова возникнет союз мощных государств, которые будут являться альтернативой американской гегемонии. Второе событие связано непосредственно с российско-американскими отношениями. Оно сейчас у всех на слуху. Оно происходит сейчас. Это неожиданное ухудшение отношений после переизбрания Барака Обамы президентом Соединенных Штатов на второй срок. Все связывали с этим то, что снова возглавив Соединенные Штаты, Барак Обама продолжит ту линию на перезагрузку, которую он сам объявил несколько лет назад, увы, этого не произошло. Был принят совершенно не спровоцированный нами закон Магнитского Соединенными Штатами и закрутилось колесо вендетты. Наши думцы приняли известный закон Димы Яковлева и так далее, и тому подобное. Все это может привести к значительному охлаждению отношений и к какому-то, спаси Господи, противостоянию. Так что из событий уходящего 2012 года переходим в 2013 год с очень серьезными опасениями, но с надеждой все-таки, что этот кризис в наших отношениях удастся преодолеть.
Ну что ж, вы знаете, я каждый раз грустно от того, что то, что произносится в перерыве, вы не слышите. Потому что каждый раз самое вкусное и интересное произносится тогда, когда в эфир идет нечто другое. Я еще раз улицам представляю наших гостей. Можно Ирина Хакамада, Николай Рысков, Борис Резник. Ну вот мы говорили о России, о самых интересных событиях в нашей стране. А в мире, вот что вам показалось наиболее интересным на мировом уровне? Ирина Хакамада.
Ну, на мировом уровне, конечно, это проблема с Сирией, мне кажется. А, вообще, вся эта серия потрясений и так называемых арабских революций, они как-то, несмотря на то, что это разные страны, все идут по одному и тому же сценарию, при котором вначале все кричат, что там насаждается, и кто-то провоцирует, в том числе американцы, эту демократию. Потом там начинается ожесточенное сопротивление, и вдруг оказывается, что при самых невыносимых жертв с обеих сторон, при присутствии такой организации, как Организация Объединенных Наций, и ключевых игроков, которые играют на этом рынке, никто ничего сделать не может вообще. То есть мировые институты не работают. Одни разговоры о том, что надо прекратить, одни поддерживают один режим, другие поддерживают оппозицию. Потом вместо оппозиции приходят фундаменталисты, как в Египте. В Египте мне очень понравилось, да, когда победил фактически представитель радикального крыла.
А потом братья-мусульмане.
Да, братья-мусульмане. Написал конституцию под себя и смели и послали все к черту. С одной стороны, я понимаю, как тяжело там живут люди в таких условиях, а с другой стороны, прям завидую. У нас вот все что угодно пишут, и никто у нас ничего не сметает.
Событие номер один в мире, на ваш взгляд,
Николаевского. Ну, я согласен, что, наверное, арабская весна, так называемая, хотя на весну она все меньше и меньше похожа, что неудивительно, потому что многие предупреждали, что в таких странах бедных, да, неразвитых, религиозных, к власти могут только в конечном итоге прийти религиозные фанатики и радикалисты. Радикализация ислама, это течение салафизма, да, его называют иногда исламским протестантизмом, да, оно ведь распространяется не только там где-то, да, собственно, Россия отчасти на треть мусульманская страна, и мы, конечно, по ситуации в Дагестане ощущаем вот эту арабскую весну уже, да, убийство муфтиев, убийство шейхов, убийство в Казани, в Дагестане, это все вот от голоски той арабской весны, которую мы сейчас имеем, поэтому мир маленький, и мне кажется, что внешняя политика становится все менее внешней, да, она все более становится глобальной политикой, и нельзя отгородиться никаким железным занавесом от вот этой исламской весны, она так или иначе, я думаю, в конечном итоге взорвет ситуацию у нас на Кавказе и, возможно, даже в Татарстане.
Тот же вопрос к вам, Борис Резник.
Ну, я бы коллег поддержал и просто отметил бы одну закономерность. Вот на волне либеральных, демократических относительно лозунгов приходят к власти жутковатые режимы везде, во всех странах. Это вот, так сказать, закономерность, которая характерна сегодня для тех стран арабского мира, куда пришла вот эта цветная революция. И что у меня вызывает колоссальное совершенно беспокойство. Вы знаете, вот, ну, так сказать, уже переходя на родные просторы, меня обуревал совершенно фантастический ужас, когда я слушал репортаж по одной из наших очень либеральных радиостанций, очень либеральная радиостанция, вел передачу, ведущий был человек, которого я глубоко уважал и уважаю, в принципе. И шли толпы народа, формировались там, значит, колонны. И прямой репортаж вели корреспонденты с улицы. Шли на проспект Сахарова. И вот включение очередное. Корреспондент говорит: вот мы находимся уже сейчас, последние колонны формируются, трататушки, тратата. И вдруг: Россия для русских, Зиг, Халь. И такие жуткие: чурок, там, туда-то, омерзительные националистические лозунги. И ведущий, которого я считаю и считал либералом, говорит в эфир, в прямом эфире: ненависть к кровавому режиму объединила все слои российского общества. В одних колоннах сегодня идут коммунисты, националисты. Это фашисты настоящие, вы понимаете? Он стал певцом фашизма, вы понимаете? Вот эта неизбирательность, от которой меня, например, вот, так сказать, бросает в ужас, в дрожь. Как это можно вообще, так сказать, называть себя либералом? Я себя всегда сам считал, так сказать, и как бы я был в демократическом крыле КПСС там, и так далее, и считаю себя либерально настроенным человеком, с демократическими какими-то, так сказать, платформами, да. Но вот это вот желание, возможность, так сказать, объединяться с кем ни попадя, ради мутных целей, вот это вот...
Вы вспомнили Москву, но мы, к сожалению, время нашего эфира ограничено, мы так путешествуем по самым ярким событиям уходящего года. Москва сегодня, в этом году, стала центром протеста. От, ну, по-разному надо сказать, что в какой-то момент на улице вышло 5 тысяч человек, в какой-то момент до 200 тысяч человек. Кто-то озвучивал и большие цифры. Что еще такого любопытного происходило в столице России в 2012 году? В итоге редактор московского отдела «Комсомольской правды» Алексея Семенцова, а потом вернемся в эту студию.
Главных событий в жизни столицы в этом году – это расширение Москвы. Она стала больше почти в 2,4 раза. Ну, это за счет территории на юго-западе. Формально с 1 июля Москва стала больше. Понятно, что мы всячески отражали, как она развивается, что будет на новых территориях, там, какова там транспортная инфраструктура. В общем, какие проблемы, какие радости и горести, все мы получим вместе с объединением. Еще одна важная вещь, которую, конечно же, нельзя обойти вниманием, это приговор, который был вынесен Расулу Мирзаеву. Напомню, что этот известный человек, уже теперь самбист, нанес удар своему обидчику, отчего парень упал, ударился головой и умер. Очень долго все это продолжалось, страсти кипели страшные, здесь и националисты подключились, и правозащитники. В общем, наконец-то приговор вынесен, и, значит, человек вышел на свободу. Все за этим мы очень тщательно следили в этом году. Ну, понятно, что все остальные московские темы этим не исчерпываются. Платные парковки в центре – одна из главных тем этого года, чем... Как продолжается эксперимент, чем он закончится. В общем, мы за этим следили и будем продолжать в следующем году тоже смотреть, потому что там немало противоречий, немало нестыковок, которые властям придется как-то преодолевать. Строительство метро, которое на 20 лет принята программа в этом году, тоже найдет свое продолжение в наших публикациях следующего года. благоустройство дворов, парков. В общем, Москва меняется, здесь реформы постоянно идут, и мы только успеваем следить за тем, как и что происходит, и к чему это приведет для горожан.
Алексей Семенцов, редактор московского отдела. Если можно кратко, вот много чего происходило в Москве, и много есть вопросов и претензий к московскому правительству. Собянину 2 года на этом посту. Вот за что можно поставить Собянину 5, на ваш взгляд, а за что 2? Вот понравилось, не понравилось, Ирина Хакамада.
А чего я все время начинаю?
Тогда я Борис Резник. Но именно о Москве. Вот за что 5, за что 2, Собянин?
Ну, конечно, пробки – это тихий ужас, это кошмар. Вот, это ощущение полного бессилия, когда ты там заперт. Это всему московскому правительству.
Это 2.
Только это 2, да.
5 за что?
5... Ну, вы знаете, вот я живу по Калужскому направлению. У нас расширяют дорогу, тоже были пробки. Сейчас уширение делают, 6 полос будет трасса.
Дорожная инфраструктура.
Ну, да, инфраструктуру расширяют. Угу. И, слава богу, мы теперь будем москвичами, бог даст, если, так сказать, тоже в большой Москве жить.
В 2.5 раза выросла Москва, да, в этом, да, году. Ну, тоже знаковое событие. Николай Усков.
Я бы сказал 5, спасибо 2. 5 только за господина Капкова.
Я думал, я был уверен,
что... Департамента культуры, потому что, конечно, в сфере культуры, в сфере вот городской атмосферы очень много разительно изменилось. Прежде всего, у предыдущего мэра просто не было вкуса, да, элементарно. Он человек из простой семьи, выросший в сложное время, и вкусы его сформировались, в общем, в совершенно, так сказать, не европейском ключе, я бы сказал, не соответствовали тому статусу, который имела Москва. Капков удивительным образом, тоже человек с совершенно не культурной биографией, да, бизнесмен, политик, и вдруг неожиданно стал покровителем, в общем, такой креативной, творческой молодежи и в кратчайшие сроки, что очень важно. Изменил просто лицо там, парка Горького, Сокольников, создал или помог создать много новых культурных центров в стране, в городе. И это очень важно, потому что Москва заслуженно, но, в общем, гордилась главным образом тем, что было сделано там 100 лет назад, 200 лет, 1000 лет назад. Но она никак не гордилась тем, что мы имеем сегодня. Значит, да? И сейчас, в конце концов, она стала, в общем, современным центром.
5 за Капкова, за что 2?
Тоже за транспортную ситуацию. Я очень надеюсь на то, что введение платных парковок, может быть, изменит ситуацию в центре. Угу. Просто хотя бы их перестанут перегораживать припаркованными машинами. Но я честно считаю, что изменение транспортной ситуации – это не только ответственность мэра Москвы. Прежде всего, в Москве так много людей, потому что это практически единственный город, где можно жить и зарабатывать деньги. Это проблема в общем государства, которое гиперцентрализировано.
Гигантская централизация.
Гигантская централизация. Это причем не только для России центр, ведь сюда же едет и Таджикистан, и Киргизстан, и Узбекистан, то есть едут все государства Евразии. Да? И мне кажется, что эту ситуацию невозможно решить только в рамках там, московской политики, московского бюджета.
Ирина Хакамада, 5 и 2.
Ну, понятно, что 5 это действительно Сокольники, парк культуры, манеж. Там теперь не продают мед и торгуют ювелирными изделиями.
Шубы им тоже уже нет.
И шубы-то, да,
слава теперь богу.
Это да, дано великому
большому. Марина Лошак сейчас там.
Да, да, Марина Лошак отдали манеж. Она, и, слава богу, теперь там действительно великое искусство, и все там прекрасно. Все-таки в центре Москвы манеж. Я все не могу никак дождаться. За это у меня не 2, но большой знак вопроса. У нас будет когда-нибудь в центре Москвы большой парк? Пока что даже обрубили вот, у Кремля несчастные эти деревья вообще, остались одни сучки.
Я очень надеюсь, что эта идея Путина все-таки будет реализована.
На месте гостиницы России.
Да, да, на месте гостиницы России.
Но сейчас опять стали говорить про строительство каких-то парламентских центров.
Да. Во-вторых, я была в Лондоне, я была в Париже. Я нигде не вижу, чтобы с утра до вечера обрезали деревья. Там стоят платаны в Париже, каштаны, я не знаю, им лет по 100 вообще. И в Лондоне Армении все в парках и в деревьях, которым по 100, по 200 лет. Им никто ничего не обрезает. Почему мы всеми вырубаем, режем, уничтожаем и уродуем нашу... А зачем? Ну, тополя, ну и что?
Они быстро растущие, они пух дают фантастические, и дышать нечем в городе.
Ну, значит, знаете, пух все равно дышать нечем. Да. Поэтому пусть пересаживают, сажают большие деревья. Двойка, я живу в центре Москвы, у меня платная стоянка. Это безобразие.
Вот то нововведение.
Я в этом идиотском эксперименте.
Разве не имеешь право на парковочное место?
Нет.
Вроде бы там речь шла о том, что жители домов...
Нужно доказывать, собирать какие-то... Это беспредел. Вообще, я видела, что есть в Париже. Это очень просто. Днем делают платные стоянки, написано там с 11 до 8 вечера. После 8 вечера она не может быть ночью платная. Тем более, от того, что там стоит машина, пробки ночью не бывает. То есть это потом платить... Я таких аппаратов ни в одном цивилизованном европейском городе не видела. Там нужно войти в какую-то сеть, там что-то набрать. Это же что такое? Почему нельзя бросить денежку и получить билетик и приклеить его на машину? В общем, все очень топорно, очень дорого, бюрократически.
Просто изобретать велосипед прибыльный людей, которые пилят бюджет.
Опять пилим бюджет.
Вы сказали велосипед. Когда же все-таки, и вообще возможно ли это, чтобы Москва стала велосипедным городом?
Собьют вообще.
Собьют.
Даже нечего думать.
Мы говорим не только о Москве, но и о регионах. Сейчас довольно большой блок о самых интересных событиях не только в столице нашей страны. Наталья Андреасин, зав. Региональным отделом, о главных событиях, по ее мнению, в нашей стране прямо сейчас. А потом вернемся в эту студию.
Ну, есть чему подводить итоги в этом году, прямо скажем. Есть такой шикарный большой повод для гордости, очень длинный повод для гордости. На Владивостоке построили один из самых больших мостов и в России, и в мире. И более того, абсолютно уникальный по архитектуре своих опор, которые местные жители уже назвали чайками. Вот так вот романтично. Есть повод удивиться, потому что в этом году вся страна искала пропавший на Урале самолет Ан-2. На нем улетели 12 человек плюс пилот. И где бы его ни искали, на земле, в воде, нигде так и не нашли, поэтому даже невозможно сказать, что он в воду канул, потому что непонятно, куда он канул. Видимо, мы будем удивляться этому обстоятельству в будущем году. Есть повод улыбнуться, потому что, по-моему, не было еще такого года, в котором страна так часто и так детально не узнавала бы про свою провинцию. Например, мы узнали, что город Урюпинск стал столицей русской провинции. Официально они документы, если что, предъявить теперь могут. А вообще еще мы узнали про город Камызяк. Вот когда вы слышали о таком на самом деле? Его прославил мэр вместе с чиновниками. Потом он стал буквально героем народного фольклора. И даже появилась такая пословица: «Все теперь будет Камызяк». То есть все будет хорошо в нашей необъятной стране. Но, закончу я на серьезном, есть чем действительно гордиться, мне кажется, в этом году, потому что этот год показал какое-то совершенно невероятное, огромное единение людей. Я имею в виду волонтеров, которые участвовали в очень многих громких, к сожалению, трагических историях. Как, например, когда в Брянске пропала маленькая девочка Аня Шкапцова. Как, например, когда под Владимиром пропал маленький мальчик, который приехал отдыхать на дачу из Москвы вместе со своими родителями. Как, например, когда случилось наводнение в Крымске. Страна вставала, объединялась, договаривалась и шла или искать детей, или помогать пострадавшим от наводнения. Я считаю, что это, пожалуй, может быть самый великий, самый большой, самый трогательный результат этого года. И хорошо, что он у нас есть. И хорошо, что у нас есть с чем идти в будущий год. Я всех поздравляю с этим Новым годом.
Это Наталья Андреасина, прямо сейчас редактор региональных отделений, скажем так, издательского дома «Комсомольская правда», о тех событиях, которые им показались наиболее интересными в этом году в конкретно взятом регионе. Давайте послушаем прямо сейчас.
из всего, что произошло в течение этого года, безусловно, выбрать какое-то одно событие очень сложно, поэтому я буду пользоваться одним объективным критерием — количество публикаций, которое вышло в «Комсомолке» вот за последние 12 месяцев. Безусловно, больше всего внимания нас и наших читателей было приковано к исчезновению самолета Ан-2, на борту которого находились 13 человек. Это произошло в июне 2012 года. И за поисками кукурузника следили, не побоюсь этого слова, не только вся Свердловская область и даже не только вся Россия. Многие мировые СМИ писали об исчезновении Ан-2 на севере Свердловской области. Возможно, потому что это так или иначе связано с определенными трагическими событиями 59-го года, когда практически в тех же местах на перевале Дятлова погибла группа туристов. Возможно, потому что для современной России, для 21 века дико то, что тысячи людей и сотни единиц техники не могут найти целый самолет, но так или иначе, мы все следили за поисками самолета, и очень жалко, что они прекращены. Очень жалко, что эта история закончилась так трагически для всех нас. Надеюсь, что в следующем году у нас будут более радостные главные новости.
Самый большой интерес наших читателей в уходящем году вызвали публикации, связанные с выборами и с криминалом. Однако в канун Нового года не хочется о грустном. Поэтому давайте я расскажу историю, в которой фигурирует тюрьма, но в которой нет криминала, к тому же у нее счастливый конец. В мае месяце четверо байкеров, среди которых был владимирский путешественник Александр Варданянц, были арестованы в Ираке во время своего путешествия. Их посадили в тюрьму, предъявили обвинение в шпионаже и даже угрожали смертной казнью. Однако одному из путешественников удалось отправить СМС своим знакомым в Россию, и в результате через неделю байкеров освободили и даже вернули им мотоциклы. Так что теперь они снова путешествуют по стране и миру, но в Ирак, наверное, больше не поедут.
На самом деле, каждый год у нас происходит очень много ярких, интересных тем, которые вызывают общественный резонанс. Я думаю, в этом году одна из таких тем была Джессика Лонг. Это девушка, которая живет в Америке, родилась она в Братске. Тему, которую показывали и по федеральным каналам, в том числе прямой эфир, пусть говорят, нашим корреспондентам для того, чтобы пообщаться с матерью и попросить письмо матери, которое она написала Джессике Лонг, пришлось ехать в Братский район, то есть проделать очень много работы. Тема была отработана как в газете, я считаю, очень хорошо, так и в телевизоре. Поэтому вот такая яркая, очень интересная, очень, собственно, позитивная тема. Ну и, конечно, как обычно, происшествия, криминал. Без этого мы тоже никуда не денемся. Это происходит почти каждую неделю, каждый месяц.
Всем здравствуйте, меня зовут Самарина Алена, я редактор газеты «Комсомольская правда» в Самаре. В этом году у нас, как и у многих, произошло сразу несколько крупных значимых событий для нашей области. Ну, во-первых, это, конечно же, смена нашего губернатора. На место Владимира Артикова пришел новый человек, это Николай Меркушкин. И, как следствие, у нас новое правительство, новый кабинет министров. Сейчас одной из главных задач Николая Ивановича – это подготовка Самары к чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году. В августе стало известно, что Самара станет городом, который примет футболистов. И сейчас группа архитекторов и проектировщиков разрабатывают проект нового стадиона, составляют смету. И мы очень надеемся, что в следующем году уже начнется какое-то строительство.
Я позволю себе не согласиться с Аленой, очаровательной Аленой Самариной. Я не уверен, что для самарцев главное событие – это смена губернатора. У меня очень такой простой и даже дежурный вопрос. Вот мы услышали то, что происходит в Москве, мы услышали то, что происходит в регионах. И когда нарастал протест в Москве, прежде всего, Болотная площадь, проспект Академика Сахарова, очень многие эксперты говорили о том, что вообще в России две страны. Вот отдельно есть Москва, она живет в своем мире, в мире айпадов, айфонов и интернета. И основной источник информации – это интернет, как правило. Есть вся остальная Россия, ну, небольшие города, где основной источник информации – это программа «Пусть говорят» и Андрей Малахов, где люди голосуют за Единую Россию, ну, как бы скорее голосуют за Единую Россию, и где, ну, другой уровень жизни принципиально. Вот вы с этим утверждением согласны или нет, Николай Усков?
Ну, то, что у нас две страны, столица и вся Россия, это неудивительно, потому что Москва – это мегаполис, таких городов в мире вообще единицы, на самом деле, их очень немного, и они никогда не бывают, собственно, они всегда страна стране.
То есть это, да, нормально?
Это нормальная ситуация, мне кажется, да, как Нью-Йорк, как Лондон, они живут своей жизнью отдельной, да, от жизни своих стран. Конечно, они в чем-то там, их повестки дня совпадают, но в целом это, конечно, другая публика, другая аудитория, может быть, более динамичная, там, более образованная, с большим кругозором, опытом, там. Это люди глобальные, да, эта жизнь, она многим нравится, многим нет, да, многие не выдерживают, уезжают, наоборот, из крупных городов, да, в то, что мы называем провинцией. Поэтому я-то вот спокойно отношусь к этой дихотомии России, она, в общем, везде есть. Проблема в другом, проблема в том, что в России... ты по-настоящему, может быть, можешь реализоваться, к сожалению, только в Москве, может быть, еще в нескольких крупных городах, вроде Санкт-Петербурга. И вот эта проблема трагическая. Эта проблема...
Москве... Можно еще раз, да, это проговорить. В России можно реализоваться,
да,
только в Москве, в крупных городах?
Да. То есть по-настоящему профессионально в творческом плане реализоваться, достигнуть максимально успешной карьеры. Можно, к сожалению, только в столице. Это нездоровая ситуация, потому что ни в Англии, ни в Соединенных Штатах этого нет. Ты можешь достигнуть успеха, живя, в общем, в небольшом городе.
Борис Резник с Дальнего Востока. Он вас сейчас побьет, мне кажется.
Категорически не согласен.
Но при этом вы в Москве.
Но вы живете в Москве.
Одну минуточку. Я живу в городе Хабаровске и прописан. Я в городе Хабаровске временно, я живу в городе Москве, поскольку стараюсь исполнять обязанности депутата Государственной Думы. Направила меня сюда провинция. Вот.
Как вам это утверждение?
Да, я абсолютно не согласен по одной простой причине. Можно десятки называть имен людей, которые реализовали себя очень... серьезно в провинции, провинциалов, ну, начиная с давних времен и, так сказать, по сей день. Все начинали когда-то там в провинции. Может быть, действительно, культурные центры находятся в Москве, скажем, хороший актер, он не виден на провинциальной сцене, не так заметен, но есть в провинции очень хорошие театры, потрясающая интеллигенция. И, вы знаете, есть такая стать довольно печальная. Противостояние, оно как бы так вот явно не наблюдается, но если глубинно посмотреть на провинцию, провинция на самом деле не любит Москву. Вот. Не любит Москву за такой, извиняюсь, за такой, за спесь. За,
я бы сказал, за снобизм.
За снобизм, да, за снобистский подход к провинции, за то, что потоки все финансовые здесь, что жируют москвичи за счет территории, в том числе за счет Дальнего Востока.
Так это и несправедливо.
Это абсолютно несправедливо.
Что финансовые потоки здесь.
У нас
здесь.
4% населения на Востоке, на Дальнем, мы производим 5,6% ВВП. Ну, казалось бы, так сказать, отдайте нам по-хорошему то, что мы зарабатываем. Нам никто это не отдает.
Реализоваться вот можно где угодно в нашей стране.
Абсолютно.
Ирина Хакамада, вмешайтесь в мужской спор.
Ну, я действительно мотаюсь по всей России. Все новые профессии, которые я себе, да, обрела. Я читаю мастер-классы для среднего класса с улицы, тренинговый агент собираю. И я вижу, прогресс идет сумасшедший. То есть интернетом пользуются везде.
Везде, абсолютно.
Во всех городах уже нет такого, что в Москве. А если взять крупные города, то там, конечно, большое строительство больше связано с АТЭС или Олимпиадой, или еще с чем-то. Mm-hmm. Эти красивые мосты в Владивостоке, к саммиту АТЭС были построены. Так-то сдвигать сложно. И с дорогами до сих пор проблем очень много. Но люди развиваются со страшной скоростью. Вот последний раз я проехала, у меня был Владивосток, Хабаровск, mm-hmm. потом Иркутск, потом Улан-Удэ. Видите, mm-hmm. ну... Я вам скажу честно, как будто я по Парижу, по Лондону наездила. Серьезно.
Ну, вот Хабаровск такого... понравился?
Да. Ну, у меня родственники там живут.
Вот мне интересно, да, вот все-таки утверждение Николая Ускова по-настоящему профессионально реализоваться можно только в Москве. Вы согласны?
По-разному. Понимаете, вот я знаю случай, пожалуйста, в Хабаровске. Девушка, которая возглавляет тренинговую компанию, uh-huh. которая пригласила uh-huh. меня. Я ее знаю давно. Она профессионал. 10 лет она занимается обучением. В общем, привозит всех звезд в Хабаровск. Uh-huh. И то же самое Владивосток. Ее 150 раз пригласили в Москву, она 150 раз отказалась.
Осталось.
Говорит, в Москве тоска вообще. У нас здесь рынок шире, он более емкий. И жизнь...
Все в развитии.
И у нас климат лучше. Говорит, у нас зима хорошая, много солнца, у нас нормальные морозы. Мы 2 секунды, и мы попадаем в Токио. 2 часа, mm-hmm. и мы уже в Австралии, туда и сюда. Мы видим весь мир. А вы там все в этом... Да, варитесь mm-hmm. в этом котле со страшными ценами на самолеты. В общем, говорит, у нас, и, mm-hmm. у нас все намного лучше. Вот было ее мнение.
Очень любопытная статистика. Телевизионные рейтинги. Как вы думаете, какие программы на нашем телеэфире вызвали наибольший интерес у общества? Ну, я имею в виду федеральные телеканалы. Кто-то скажет «Пусть говорят», кто-то скажет ток-шоу на там, другом федеральном телеканале. Без сомнения, конечно же, они впереди, но есть еще одно любопытное событие. Оно не одно. Это спортивные соревнования. Чемпионат Европы по футболу, где мы, мягко говоря, полошали. Ну, Олимпиада, на которой вроде бы мы выступили хорошо, но впервые в истории сборная России не вошла в призовую тройку. Все это происходило в Лондоне, напомню. Прямо сейчас Игорь Коц, главный редактор газеты «Советский спорт», о спортивных событиях этого года. А потом вернемся в эту студию.
Уходящий спортивный год радовал российских болельщиков во все свои времена. Весной сборная России по хоккею в блестящем стиле выиграла звание чемпиона мира. Чемпионат запомнился тем, что на нем во всем блеске засверкала звезда Евгения Малкина, который был признан лучшим хоккеистом планеты. В финале мы разгромили Словакию и триумфально проехали по улице Горького на специальном чемпионском автобусе. В июле началась Олимпиада в Лондоне, которая принесла огромную массу положительных эмоций для россиян. Но, конечно, особняком стоит победа волейбольной дружины Владимира Олегна в финале турнира в матче с бразильской командой, когда буквально вся Россия болела за нее, как в былые годы, за сборную советских хоккеистов во времена суперсерии с канадцами. Недаром команда олимпийская волейболистов признана лучшей всеми опросами всех мировых агентств. Немало было побед и других. Достаточно сказать, что мы завоевали 24 золотых медали в Лондоне. Следом, уже в августе, на пороге осени, блестяще выступила наша паралимпийская команда. В Лондоне она завоевала 2-е место сразу после непобедимых китайцев. И, кстати, на днях наша газета опубликовала трогательную историю о том, как 2 героя Лондонской паралимпиады, Елена Иванова, бегунья, выигравшая 3 золота, и Владимир Свиридов, прыгун, заключили брак, у них состоялась свадьба. Вот такое неожиданное и счастливое окончание вот этого паралимпийского сезона. Сейчас, уходящий год, сейчас на пороге 2013 года мы, естественно, болеем за зимние виды спорта. Настоящий сезон является предолимпийским. Больше олимпиад не будет, как и паралимпиад. Следующее будет наше. Поэтому все внимание в будущем году будет приковано к городу Сочи, к Имеретинской долине, к тестовым соревнованиям по всем олимпийским видам спорта. Ну, а еще нас ждет Универсиада 2013 года в городе Казани. Еще нас ждут решающие матчи отборочного турнира за выход на чемпионат мира по футболу. Дружине Фабио Капелло предстоят решающие матчи со сборными Северной Ирландии и Португалии. В общем, скучать не будем с самых первых дней Нового года.
Хочется пожелать удачи Фабио Капелло и Беллединову, главному тренеру сборной России по хоккею. У нас новый тренер баскетбольной сборной. Я вас не могу не спросить, какое событие?
Футбол, хоккей. Для меня стало событием недавняя поездка. Я недели полторы тому назад был в Якутске. Я вообще, честно говоря, не болельщик и с большим скепсисом отношусь к профессиональному спорту. Но был совершенно потрясен. Там летом они устроили фестиваль «Дети Азии» спортивный. Из 20 с лишним стран мира приезжали ребята. И к этому фестивалю они, и без того там много спортивных всяких, они построили потрясающий совершенно центр спортивных единоборств, национальных единоборств, якутских. Я зашел в огромное здание, и там полно ребят.
То есть молодежь занимается спортом?
Да, но не просто молодежь занимается спортом, а там целенаправленно вот именно спорт такой не профессиональный, а для здоровья ребятишек. Бассейн плавательный, которых вообще от Урала такого бассейна нет. И одного ребятенка я спрашиваю, подошел пацаненок там, второклассник, я говорю, как дела, как учишься? Он говорит, хорошо. Пауза. Потом говорит, если буду плохо учиться, сюда не пустят заниматься. И они до того вот обуреваемы этой страстью, вот, так сказать, заниматься этим спортом, это великое, я считаю, достижение, потому что мы деньги вбухиваем огромный профессиональный спорт. Вот, это показуха. Это тешим себя, так сказать, иллюзиями, что это вот наши, они на самом деле там полно.
Они уже не наши.
Они уже давно не наши, спортсмены. Это растет настоящий.
Но тем временем сборная России по хоккею чемпион мира. Главное, чтобы в Сочи, конечно, победили. Поехали дальше. Меня не поймут, если мы не обсудим итоги, культурные итоги года, итоги в культурной жизни страны. Светская хроника, Анна Селиванова, редактор радиокультуры и светской хроники «Комсомольской правды». Ну и потом, естественно, об этом поговорим.
Заканчивается 2012 год, и, естественно, мы подводим светские, можно сказать, культурные итоги года. Что можно сказать про этот год? На самом деле он был не очень счастливым. Говорят, что все високосные годы отличаются тем, что уносят с собой очень много хороших людей. И действительно, в этом году культурная жизнь нашей страны понесла большие потери. В этом году ушли прекрасные люди, такие актеры, как Александр Парховчаков, ушла Галина Вишневская. Совсем недавно мы простились с прекрасным актером Олейниковым. Ушли и писатели, один из братьев Стругацких, Борис Стругацкий. Погибла трагически Марина Голубь, скончался Игорь Кваша. Этот список можно, к сожалению, продолжать. И мне кажется, что все мы, во-первых, получили много и печальных эмоций, в то же время положительных, вспомнив об этих людях и придя к мысли, что даже если они ушли, они остались все равно с нами в фильмах, в книгах, в каких-то наших воспоминаниях. Ну и надеемся, что те, кто остались, смогут продолжить достойное дело своих коллег. Но были приятные события. В этом году у наших звезд появилось много детей. И, наверное, самым, скажем так, интересным и скандальным было рождение сына Мартина у Филиппа Киркорова. Мать, как и в прошлый раз, осталась неизвестной. Но, тем не менее, всей светской тусовке и всем почитателям его таланта удалось порассуждать на эту тему. Кстати, Филипп Киркоров засветился в одном из, наверное, самых больших скандалов года, его противостояние с Тимати, за ним наблюдали активно люди в интернете, оно вылилось даже и на концерты. Еще одна глупость, которую, наверное, можно отметить этот год, она связана тоже с певицей, с приездом Мадонны на концерт в Санкт-Петербурге и попыткой осудить Мадонну за гей-пропаганду и даже скачать с нее большой штраф. Слава богу, эта попытка не увенчалась успехом, и поэтому к нам и дальше будут ездить западные певцы, что и подтвердила Леди Гага, которая в впервые побывала с концертом в Москве и Санкт-Петербурге. И, наверное, мне кажется, что самое главное, что стоит отметить, что политические страсти, которые раздирали нашу культурную тусовку, они в прошлом году, они сохранились и в этом году. То есть наследие митингов на Болотной и на Сахарова, оно продолжается и сейчас. И тусовка делится сейчас не по пристрастиям и не по кланам, как было раньше, вот Пугачевский, вот Кобзоновский, а, скажем так, по политическим своим убеждениям. И, наверное, я бы назвала тогда ньюсмейкером года все равно Ксению Собчак, потому что и в этом году все с интересом смотрели за тем, как развивается ее политическая жизнь, в то же время и личная жизнь. Насколько мы знаем, вот совсем недавно Ксения рассталась со своим соратником по борьбе Ильей Яшиным и, судя по всему, начала встречаться с актером Максимом Виторганом. Ну что же, все впереди. Я думаю, что мы будем следить за всеми событиями в новом году. Оставайтесь с нами, читайте нашу газету и смотрите наше телевидение.
У нас совсем немного времени. Николай Рысков, светские итоги года для вас? Вот, что изменилось?
Я бы сказал, что вообще свет очень сильно эволюционизировал. Он стал менее формальным. Вообще как-то встречи стали более душевными, их стало меньше, меньше формальных поводов для встреч. Потому что, в принципе, ну, я там много лет такой, так сказать, завсегдатай всяких светских приемов, и я могу сказать, что это первый год, когда я отдохнул от них. Их гораздо меньше, встречи стали качественнее, интереснее, содержательнее, камерней, и тональность разговора серьезнее в целом. Мне это очень радует, потому что, честно, я не молодею, и, в общем, порядка уставал уже от этой столичной бурной жизни светской. Все стало душевнее, семейнее, человечнее, и люди, по-видимому, чувствуя агрессивную внешнюю среду, стремятся, в общем, соединяться не с кем попало, а с теми, с кем им хорошо и приятно. Это, я считаю, очень большим позитивным изменением. Еще очень много стало каких-то таких камерных, совсем вот небольших встреч. Часто они имеют какой-то там экономический, там, бизнес оттенок, может быть, политический, но, тем не менее, никто не пытается там удивить всех нарядами там, и невероятной роскошью, приема. Это все, в общем, по-семейному, по-домашнему, довольно, довольно приятно и комфортно.
Беринг, команда, как изменился свет?
Ну, тусоваться не модно. Все, это отстой. Никто никуда не ходит. Все по своим компаниям.
А никуда уже не приглашают, кстати.
И вот приглашения
график,
нет.
График да, другой все, стал.
Все не пользуется никакой популярностью.
Вот тусовка – это отстой. А что произошло?
Теперь не отстой – это современное искусство. Теперь модно ходить на, в галереи, ходить в манеж.
Публичные лекции вошли в моду.
Пошли в моду лекции. Вот снова начал делать этот проект. Многие стали делать. Прямо идешь, вот узнаешь и спокойно вход бесплатный, слушаешь что-то. То есть в моду вошли знания. Ну, это такое немножко хипстеровское, конечно, поведение, когда человек хочет знать не очень глубоко, но много.
Я бы сказал,
разное.
Что если раньше люди думали, что они станут лучше от того, что они сходят на открытие бутика,
да.
А сейчас они понимают, что лучше это значит стать умнее во многом.
Стал ли свет, ну вот говоря в вашей терминологии, более политизирован? Потому
конечно.
Что многих людей мы видели на Болотной площади в начале года.
Безусловно, безусловно, стал. И тут, собственно, Ксения Собчак не единственная, кто, в общем, резко объявил своей гражданской позиции и, в общем, разрушила свою карьеру. Она самостоятельно, да, она достаточно имела успешную телевизионную карьеру, от которой не осталось камня на камне, да. Она делает, начинает с новую карьеру, она успешна уже в этой новой карьере журналиста. И я думаю, что по ее пути пошли очень многие. Я помню, что там Свет Бондарчук высказывала совершенно противоположные взгляды ее мужа, да, члена «Единой России», да, Федора Бондарчука, абсолютно противоположные. Да, и, конечно, и была на Болотной площади. Очень многие и светские, и культурные персонажи действительно в этом году четко заявили о своей гражданской позиции. Хабенский пришел в Кремль получать звание народного артиста со значком «Дети вне политики».
«Дети вне политики». Да. Я не могу не спросить личный вопрос. Вы, ну, вот обычно спрашивают, что вы пожелаете аудитории, а что вы пожелаете себе в наступающем 2013 году? Уже год невисокосный, но у нас, правда, осталось 30 секунд на то, чтобы каждому из вас пожелать себе что-либо. Вот за 30 секунд вы что себе пожелаете, Ирина Команда?
Ну, я хотела бы пожелать себе находиться в своей собственной стране и в городе Москве не назло всему на свете, потому что я русский человек, носитель русской культуры, и не собираюсь никуда уехать. А как-то вот органично. Здесь хорошо. Слишком агрессивная среда. И весь поток информационный, и отношения между людьми, он стал совершенно... Ну, это просто негатив. Мне не хочется жить в стране, где и так мало солнца, жить в негативе. Второе, я бы пожелала себе в следующем году все-таки время сдвинуть на летнее.
Мне кажется, у нас абсолютное большинство этого.
Я не могу больше вставать в темноте, видеть проблески солнца где-то днем и ложиться опять. Я устал.
Это, может, не политкорректно, но мне кажется, Владимир Путин в этом смысле дал Дмитрию Анатольевичу Медведеву шанс исправить.
Вот я вкидываю.
Борис Резник. Что себе пожелать?
Себе, я бы пожелал себе, чтобы мои близкие были здоровы. Вот это самое главное. И чтобы в стране все было хорошо.
Николай Усков.
Я бы хотел тоже жить с удовольствием в России, и мне хочется обрести какую-то гармонию в следующем году, потому что я действительно тоже устал от агрессии, устал от того, что... Ведь, знаете, журналисты, они же часто находятся на вот главном перекрестке, да, жизни, и это очень изматывает, да, это работа без выходных, потому что в выходные у нас митинги, да. Это тяжело. Хочется большей гармонии, большего спокойствия, может быть, больше терпимости и с той, и с другой стороны, потому что просто страна у нас одна, и примерно население делится пополам. Да, соответственно, все равно надо договориться, у нас выбора нет.
Но надо договориться, с этим сложно спорить. Я думал, наш эфир будет таким веселым и зажигательным, получился уже очень серьезным. Я извиняюсь перед теми, кто ждал какого-то феерического шоу, но, тем не менее, непростым был и этот год. Ирина Хакамада, Николай Усков, Борис Резник, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Спасибо. Также спасибо Ивану Левченко и Василию Алешкину, нашим музыкантам. Ребята из ансамбля 13 восьмых. Для вас работал Александр Яковлев не только сегодня, но и весь этот год. На этом все. До свидания. И, конечно же, берегите себя и своих близких. До свидания.
Картина дня на радио КП.